эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Тема сегодняшнего обсуждения – школа и русская православная церковь. Впервые возникла несколько лет назад, когда появился предмет новый – основы религиозных культур и светской этики. Тогда было предложено, чтобы уроки по истории православия, дабы случайно не исказить суть, вели священники. Потом возникла инициатива устроить в школах молельные комнаты. А совсем недавно РПЦ в Москве получила право бесплатно арендовать для воскресных школ помещения общеобразовательных учреждений. Впрочем, русская православная церковь и так влияет на школьный процесс довольно сильно, особенно в некоторых регионах. Как именно, расскажут мама ученика московской школы Ольга Розенберг, зауч школы номер 3 города Хвалынска Татьяна Кацерова и бывший директор этой школы Сергей Кацеров. В обсуждении также примут участие доцент кафедры теоретических основ социальной психологии Московского психолого-педагогического университета Сергей Соловьев, он сейчас в Магаданской области, и научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика Александр Адамский. Православная точка зрения представит протодиакон Андрей Кураев. Я хочу начать с Ольги. История московская, недавняя, и очень многие родители сейчас выбирают один из модулей как раз в рамках вот этого, ну, относительно нового, он уже примерно 5 лет, даже больше, поскольку был пилотный проект, да, вот в российских школах, в региональных, и уже идет. Вот с чем столкнулись вы в московской школе?
Да, мой сын учится сейчас в 3-м классе, он заканчивает 3-й класс. Соответственно, на будущий год у него начинается программа обучения религиозной культуры и светской этики. И по этому поводу у нас в школе было собрание, на котором мы должны были выбрать тот модуль, который нас устраивает. Каждый родитель вправе выбрать любой из 6 модулей.
Ну, у вас хорошая школа, то есть позвали родителей, предложили родителям выбрать. То есть, наверное, они хотели как-то аргументировать, помочь вам с выбором, потому что, как правило, вот несколько лет назад обычно просто вот ребенок приходил и говорил, а вот у нас там такой предмет, и надо что-то выбрать. И родители там между кухней и телевизором.
Положено родителей звать и спрашивать.
То есть это вот такая обязательность. Ага, хорошо.
Ну да, у нас, конечно, хорошая школа, но действительно положено приглашать родителей, родители должны написать заявление, в котором укажут выбранный ими модуль. На самом деле, когда нас приглашали на собрание, тему собрания нам никто не озвучил. Просто назвали время, час, когда мы должны там быть. И когда я пришла, нас, родителей всех детей, которые учатся в 3-м классе, собрали в актовом зале и сказали, что сейчас будет видеопрезентация тех учебников по всем этим модулям, и затем мы должны будем выбрать. Первым таким сложным моментом стало для меня то, что я увидела, как в актовый зал входит православный священник, потому что представители никаких иных конфессий приглашены не были. И мне кажется, это уже само по себе немножко неправильно, особенно с учетом того, что у нас, например, немало детей из мусульманских семей в школе.
Но школа у вас не православная и обычная, да, на всякий случай, я уточню.
Образовательная. Православных школ,
ну, само собой, разумеется,
нет, да. Просто они не воскресные.
Но их все равно поддерживают государство, они получают достаточно такую серьезную...
Ну, даже неплохо, если она частная, но...
Да, и при этом государственная поддержка, это правда. Но это отдельная тема православных школ, мы говорим сегодня об обычных.
Все началось с видеопрезентации, где нам должны были показать учебники. На самом деле показали нам только 3. Учебник по основам светской этики, мировым религиям и непосредственно православия. При этом это было очень интересно, поскольку нам показывали только оглавление. И вот когда показывали учебник светской этики, внизу красным цветом было написано «не освещает заявленные темы». Затем нам показали учебник мировых религий, где было написано «слишком сложен для 4-го класса». А потом учебник православия, где не было никаких пометок, то есть он, видимо, признан идеальным.
Ольга, а кто автор учебника? Потому что было несколько учебников, я не очень знаю, чем сейчас пользуются.
Конкретно учебник православия, да. Это диакон Кураев.
Да, ну вот чуть позже мы, наверное, сможем его спросить о том, как он писался, потому что это же была история достаточно большая и болезненная.
После того, как нам это показали, на экране была большая надпись «Родители, выбор за вами». После вот этих вот ремарок красным цветом это было особенно смешно. Правда, не было указано ни учебник иудаизма, ни ислама, ни буддизма. Это как мы прошли мимо.
После чего... Реально выбор состоял из 3 модулей. Не из 6, как это заявлено, а из 3 модулей.
Ну, формально, да. После чего встал непосредственно священник, отец Виктор, который, собственно, сам бывший директор общеобразовательной школы. И на протяжении часа нам рассказывалось, что вся мировая мораль построена исключительно на христианстве, что для знания своих корней необходимо выбрать именно модуль православной культуры. Нам говорили, что только уроки православия в школе способны воспитать в детях мораль, что для меня было особенно обидно, почему родителям говорят, что мы не можем воспитать своих детей. Ну, немножко коснулись этики и психологии семейной жизни почему-то. Вот все это было на протяжении часа, и нам говорили, вы должны выбрать именно этот модуль, вы должны именно этот, даже если вы из атеистической семьи, даже если вы из мусульманской семьи, вам нужно выбрать именно это.
Как-то аргументировали?
Вроде как это научит ребенка морали.
Оля, скажите, вот как родители на это реагировали?
Непосредственно в актовом зале, ну, никто же не будет вскакивать и перебивать. Не говоря уже о том, что это был будний день, середина недели, 8 вечера, и всем очень хотелось домой, и вступать в религиозные диспуты, мне кажется, не хотел никто. Мы его выслушали, похлопали и разошлись по классам. А когда мы пришли в классе, некоторые родители сказали, что это все замечательно, но давайте мы все напишем заявление на светскую этику, потому что кто хочет изучать православие, есть воскресные школы, и наверняка у других конфессий, при синагогах, при мечетях тоже есть аналогичные заведения. Но, как нам было сказано, что преподавать выбранную дисциплину будет наш классный руководитель, которая прошла обучение по данному модулю, и что она рекомендует нам выбрать православие.
Сложная история в том смысле еще, что действительно в свое время, когда обсуждалось, как этот предмет будет вводиться, говорили, что нет преподавателей, что даже если мы предложим вот все 6 модулей, наверняка один какой-то выпадет, потому что нет специалиста в этой сфере. То есть, Александр Владимирович, вы помните, да, эту историю?
Я прекрасно помню эту историю. Это была огромная дискуссия, и я прекрасно помню, потому что там допускались и личные выпады. Мой адрес, например, в адрес Андрея Александровича Фурсенко, в адрес Калины, который тогда был заместителем министра. И я помню эти собрания в кабинете Калины, куда приходили разные представители конфессии и бурно обсуждались. Это была очень бурная дискуссия. И надо сказать, уже раз мы немножко в историю углубляемся, я полагаю, что это нормальная такая эволюционная история, это нам аукается вот это богоборничество, вот этот воинствующий атеизм советской власти, вот он так возвращается, таким предельным вариантом другой стороны. И вообще говоря, обсуждался обязательное преподавание основ православной культуры.
Изначально, да, даже 99-й год, Алексей II, я так себе помню,
да, письмо да, такое
и,
было.
И история начиналась именно с этого, чтобы...
С обязательного преподавания основа православной культуры был как...
От этого уже пошли остальные модули, то есть решили, что не очень корректно преподавать что-то одно, и был вот разработан такой предмет.
То есть это сложный предмет, это в каком-то смысле... Я не знаю, как это назвать, компромисс или паллиатив, или каким-то другим словом, но это альтернатива обязательному преподаванию одной конфессии, причем лозунг был такой, что в стандарт ввести. Там возникало много разных на эту тему вопросов и проблем, например, как аттестовать тогда, как итоговую аттестацию проводить, если это в стандарте. Так что это была очень такая серьезная история. Я думаю, что здесь ключевую роль сыграл Андрей Александрович Фурсенко, к чести ему и хвала, который вот между этой Сциллой и Харибдой провел этот корабль. И мне кажется, вышли на такой довольно мирный, я бы даже сказал, экологический вариант формально, когда, во-первых, это не преподавание религии, вот это существенно важно, когда это преподавание культур религиозных, плюс светская этика. И есть выбор. И ключевой момент, что это не в обязательном порядке, а есть выбор. Это ключевой момент, и он очень важный.
Ну вот я прошу прощения, я перебью. Вот Оля как раз хочет воспользоваться своим правом заявить вот тот модуль, который она хочет выбрать. Хотя ей говорят, что его нет. Я так поняла, что вы готовы, допустим, как-то отстаивать свое право. Именно вот
я думаю, здесь, что Оле не говорят, что ее нет. В анкете были все 6.
В анкете были все 6, но когда я выбрала единственное, как я понимаю, из класса модуль по мировым культурам, мне сказали, что у нас, возможно, не будет учителя по этому модулю.
Вот это уже манипуляции. Вот тут уже начинаются манипуляции, потому что на самом деле, я уже не говорю что о том, что никакого давления быть не может. Это выходит за рамки, так сказать, нормы. А во-вторых, у нас по закону Российской Федерации об образовании родители являются главным воспитателем. И в этом смысле за ним право.
Было много препирательств в начале, когда это стало происходить, потому что тут же начали считать количество тех, кто записался на тот или другой курс.
Началась статистика и отчетность. И в этом смысле мне кажется, что я очень далек от любой церкви. В этом смысле я могу себя причислить к агностикам скорее, да, а не к атеистам. Но я думаю, что церковь любая, такая же бюрократическая система, как и другие институты. И в этом смысле у них тоже есть отчетность. Но когда отчетность такого рода начинает давлеть над судьбой ребенка и над выбором родителей, мне кажется, это уже ненормально.
Ну, на тот момент, да, были всякие странные истории, и региональные в том числе, но я посмотрела, все равно разница, та же самая статистика. Да, где-то говорится о том, что большая часть выбирает православную религию, но на самом деле часть свидетельствует о том, что вот как раз главное – это светская этика. Ну, светская, да, то есть нет опасности, что что-то будет вложено не то. Понятно, что родители еще сами не очень ориентируются в религиозных каких-то вещах, и они так с осторожностью.
Вот это еще момент, если позволите, мы потом к этому вернемся. Или сейчас?
Давайте сейчас.
Смотрите, значит, вот как бы я поступал на месте директора школы или классного руководителя? Я бы, конечно, заранее, за много времени до этого, попросил бы родителей немножко познакомиться с теми вариантами, которые есть, и что это предлагается, для того, чтобы семьи посмотрели учебники, во-вторых, посмотрели, может быть, даже программу, а в-третьих, может быть, некоторые из них даже пошли немножко шире, и что такое светская этика? Это такой нетривиальный вопрос, да?
Ну, по большому счету, перед каждым учебником предисловие должно быть вот что-то про это написано, да, и совсем небольшой труд классному руководителю в одном пакете разослать по электронке, которая, как правило, к четвертому классу уже есть.
Абсолютно. Я вам приведу один пример. Кроме этого выбора, почти в каждой школе есть профильное обучение.
Ну, четвертый класс. Тоже об этом мы уже тоже говорили, что это очень рано, четвертый класс.
Неизвестно, рано или не рано, потому что это же не профориентация. Это выбор деятельности, да? Неизвестно, когда надо начинать. Но то, что точно профиль не выбирается на собрание, которое объявляется, значит, за 3 дня, и это же невозможно себе представить, так ведь? Родители же задолго выясняют, к чему предрасположен их ребенок. Более того, в каждой школе почти есть кабинет специальный, куда приходят родители, приходят дети, с ними выясняют их наклонности, их способности, что им ближе и так далее. Это огромная колоссальная работа. Проводить ее по отношению к выбору курса, который мы сейчас обсуждаем, вот так... Непрофессиональная вытаскивание.
Да, это правда. Я надеюсь, что с нами есть на связи Сергей Соловьев, доцент Московского психолого-педагогического университета. Он сейчас в экспедиции в Магаданской области. И я знаю, что он тоже занимался этой темой. И как психолог я хочу тоже с нами про это поговорить. Может быть, вы как-то отслеживали ситуацию за последние несколько лет, с тех пор, как эта дисциплина была введена, или участвовали в обсуждении на каком-то из этапов?
Совершенно верно. Я хочу вернуться к началу обсуждения этой истории и прежде всего сказать, что подобного рода эпизодов, которые сейчас было рассказано в эфире, их происходит весьма много. В частности, вот мы, я еще здесь редактор журнала «Скепсис», мы публиковали статью одного из родителей, которая называлась буквально «Что делать, если вашего ребенка принуждают изучать основу православной культуры?» Там рассказывался эпизод в Мытищинской школе в 2012 году, который во многих деталях повторяет только что рассказанную историю, где не было тоже никакого свободного выбора модулей, там был еще более жесткий вариант этого эпизода, где заранее выбор основ православной культуры был спущен администрацией школы, а ей, в свою очередь, по мнению родителя, это было спущено местными образовательными инстанциями. Аналогично, когда эта статья была опубликована, она разошлась по сети, то по отзывам можно было судить, что с подобными ситуациями родители сталкиваются и в других частях страны. И это ровным счетом то, о чем предупреждали противники введения этого курса. Знаешь, что здесь будет включаться административный ресурс. И для того, чтобы обсуждать этот вопрос, по моему убеждению, нужно прежде всего вернуться к вопросу, зачем вообще нужен этот предмет. По моему глубочайшему убеждению, это абсолютно бессмысленный предмет, который отвлекает учеников от изучения тех самых предметов, которые могут помогать формированию патриотизма, если хотите, этики и так далее. Это прежде всего предметы гуманитарного цикла, это литература и история.
Да, Сергей, простите, а ведь речь шла и сейчас идет, как правило, какие-то установки на патриотизм, на псодуховные скрепы, а через представителей православной церкви какие-то вот важные семейные, в том числе, ценности. Возможно, это связано как раз с непониманием, с недостатком каких-то ориентиров светских. Вы не думали об этом? Вы занимаетесь социальной психологией.
Я преподаю, я преподаю на факультете социальной психологии, не только на этом факультете, но сам я по роду своей деятельности имею отношение больше к исторической науке, занимаюсь новейшей историей. Если говорить о воспитании и об этике, давайте называть вещи своими именами. Да? Вот то, о чем вы говорите, это разговор об идеологии, да? И об идеологическом воспитании. Это все-таки немножко другая вещь, другая история. Как раз протесты против введения основ православной культуры были связаны с вполне резонными и оправдавшимися опасениями, что этот предмет послужит просто заменой прежней идеологической модели, в кавычках атеистической, на самом деле это спорный вопрос, насколько она была по-настоящему атеистической, да, на новую идеологическую модель. Поскольку я не думаю, что я открою Америку, если скажу, что Русская Православная Церковь в значительной степени является идеологическим аппаратом современного российского государства. Можно это оценивать положительно, можно это оценивать отрицательно, но это констатация факта. Так вот, именно в этом контексте мы и рассматриваем введение курса основ православной культуры. Потребность в воспитании в школе, безусловно, есть. То, когда воспитательная проблематика из школы изымалась, ну, для школы ни к чему хорошему не привела. Другое дело, что есть масса совершенно нерелигиозных, не имеющих никакого отношения ни к какой религии, методов формирования нравственной личности в школе. Так вот, когда нам пытаются сказать, что для того, чтобы воспитывать, необходимо проблему воспитания и, тем более, этики, вот в словах Ольги прозвучала фраза относительно того, что мораль должна быть основана на христианстве и так далее, когда нам начинают подобную историю связывать в обязательном порядке с религией, на самом деле это очень опасная вещь, да? На самом деле это возвращение к тезису, что если Бога нет, то все позволено, тогда получается, что все люди неверующие или иной конфессии по определению оказываются аморальными, а это на самом деле путь к конфликтам как конфессиональным, так и этническим, они уже есть.
Спасибо, Сергей. Вот по моей просьбе в группе в Фейсбуке «В защиту образования» была опубликована такая информация, и там вот было тоже обсуждение, дискуссии, народ делился своими впечатлениями. Вот одна из мам совершенно серьезно писала: ну что, граждане, свершилось. Внучки в школе сообщили, что земля плоская. Преподавательница истории, 5 класс, а внутри этой плоской земли живут динозавры, которые всех покарают за грехи. Одна радость: если не выучил урок, надо сказать, что был в церкви, и двойку не поставят. И она крупными буквами выделяет: я не шучу. Ну и дальше вот народ уже делится своими впечатлениями по поводу того, как и что происходит. Наверное, зависит от преподавателей, наверное, зависит от директора школы, от школы. Вот в вашем случае, Оль, кто, как вам кажется, вот эту всю историю так инициировал? Таким образом, да,
предложение? В случае нашей школы я, конечно, не могу точно знать, но... Когда я вернулась домой после этого собрания, я на эмоциях написала такой очень гневный пост на своей странице в Фейсбуке, который написала абсолютно только для своих друзей. Неожиданно он стал очень популярен, он набрал огромное количество комментариев и перепостов. И ко мне приходило очень много людей, большей части, которые столкнулись с тем же самым. И они писали о своем опыте. И мне писала женщина, у которой мама сама работает директором школы. Она говорила, что ее маме звонили из департамента и очень настойчиво рекомендовали как-то повлиять на родителей, чтобы выбрали именно этот модуль.
Спасибо, Ольга. Тут я вас прерву. Я напомню, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Мы сегодня обсуждаем такую тему, как школа и РПЦ. И вот я хочу продолжить Олену тему. Что бывает с директорами школ, которые не подчиняются вот этим настоятельным рекомендациям? По телефону с нами бывший, теперь уже директор школы Сергей Кацеров. Это Хвалынская школа номер 3, насколько я помню, Саратовская область.
Саратовская область.
Сергей Алексеевич, расскажите, да, в двух словах вашу историю. Я так понимаю, что в какой-то момент вы тоже предложили родителям выбор модуля. То есть вы были относительно новый человек в этой школе, и вот пришло время, предложили выбор модуля. И что было дальше?
Была такая история, предложили мы 6 модулей, все правильно, но большая часть как бы родителей выбрала православие. Здесь мы проводили классные собрания, то есть проводили достаточно такую кровоотливую работу. маленький процент от родителей выбрали мусульман. И совсем незначительная часть – это светская этика. Так со стороны родителей, как бы он на нас, претензий к нам не было, к администрации школы. У нас проблема возникла именно с местным батюшкой, который как бы объявил меня и часть учителей в школе глубокими теистами, хотя я сам по себе православный человек, живу я, в принципе, в православной стране, я не против этого. То есть началось такое гонение, на всех уровнях подключили даже епархию, управление образованием, началось такое давление страшное, просто-напросто, которое продолжало год.
Сергей Алексеевич, вот, а как, вот что послужило поводом тому, что у вас, ну вообще, конечно, это странно звучит, да, обвинили в атеизме, директора школы обвинили в атеизме. Был какой-то повод, почему они обиделись, или батюшка присутствует в этой школе?
До него как бы донесли это, потому что он контролирует этот вопрос через своих каких-то родителей, будем говорить, через своих агентов, он... пытается влиять на школу, вот на это дело. Даже если маленький процент не выбирает православие, он пытается оказывать давление через... Сам приходит через управление образованием, через епархию саратовскую. То есть, как бы вот он ведет такую политику, чтобы было 100% православия и все. Хотя в школе есть определенный процент, будем говорить, людей, которые... хотят изучать мусульманство, часть людей, которые просто хотят изучать различные культуры. И мы родителям предложили выбор. Но столкнулись с такой историей, что начали оказывать давление. Причем, приходили в школу, приезжал батюшка с епархии, и проводилась очень такая серьезная беседа со мной. Вот так вот было.
О чем вас спрашивали? Вот я пытаюсь себе представить. Вот Александр Изотович тоже, да, призываю попробовать себе представить. Это похоже на, может быть, как это было в партийные времена, в советские годы?
Да, вот конечно. Такая вот история, мне кажется, это просто один к одному. Поэтому я и говорю, что возвращается вот в обратном. Православие – замечательный принцип. Невольник – не богомольник. И поэтому, когда вот такими способами рьяно заставляют выбрать, то возникает такое видение, что выбирают люди не предмет, а выбирают религию. И это уже миссионерство. А второй момент, который я бы хотел подчеркнуть, понимаете, здесь есть одна такая методологическая ошибка, которую мне удивительно, что этого не понимают. В современной школе добавление того или иного предмета к учебному плану не решает проблемы. И даже наоборот, вот о чем, собственно, была дискуссия. Вот эта привычка из, так сказать, 19 века, чуть возникла проблема, давайте введем предмет, и мы ее решим. Вот на эту уловку попались те, кто хотел, чтобы изучали религии. Я тоже считаю, что религию надо изучать. Вклад религии в общекультурное развитие колоссален. Но вопрос тогда, зачем?
Ну, надо помнить, что еще, как говорили, чтение тогда сократили. Вот тут тоже есть это.
Да. И такие качели, так, да? Это следствие этой ошибки. Потому что есть ряд устоявшихся предметов. Тонкая настройка позволяет в них дать всякий материал, который бы позволял ребенку понять, что такое христианская религия, в чем смысл ислама, важнейшая проблема, в чем смысл ислама, в чем смысл иудаизма, буддизма и так далее. Что такое светская этика? Ничего не стоит. Я не думаю, что, например, моему поколению «Мастер и Маргарита» дали меньше в понимании религии, чем если бы мы присутствовали на этих уроках. В литературе, в истории, в физике моей любимой, да, в математике. Вот те устоявшиеся. Но это тонкая вещь. Да? А есть более политизированная вещь. Мы добились, что религию изучают в школе. Нам галочку поставьте.
Да, ну вот о каких-то таких особенностях религиозных нам расскажет протодиакон Андрей Кураев.
История действительно длинная, поэтому давайте я все-таки напомню, я помню ее начало. А началось с того, что Министерство образования стало мухлевать. 2009 году. Когда пошли первые выборные собрания в 2009, а потом в 2010 году, то достаточно ясно в телефонных переговорах федеральное министерство давало понять на местах, сначала в этих вот экспериментальных регионах, что знаете, что выбираете основу светской этики или курс от всех мировых религий. УПК, дескать, не надо. И, например, в Пензенском регионе никому, ни одному ребенку не решили выбрать ОПК на 10-й год обучения. Причем я по этому поводу прихожу к губернатору. Говорю, что у вас происходит? Что вы такое делаете? Я ему жестко сказал, говорю, слушайте, у вас кончается срок второй, да? На днях, вот через месяц. Представьте себе, президент, он встречается с патриархом, и они обсуждают, вот, что взаимодействие церкви и государства для патриарха – это значимый, лично значимый проект взаимодействия со школой. Естественно, патриарх поведет речь с президентом. Президент спросит, как все нормально, взаимопонимание идет. А патриарх скажет, да, вы знаете, всюду нормально, а вот в Пензенской области даже детям священников не разрешили выбрать этот курс. Вы хотите, чтобы патриарх такое про вас сказал? Да что ж вы сразу не сказали? Нет, вы скажите, сколько процентов вам надо, я прикажу. То есть началось с того, что по всей стране, в том числе в Краснодарском крае, на Кубани, да, министерство местного образования жестко давили на директоров школ, чтобы не делить классы, чтобы все были, и в лучшем случае первая школа выбирает светскую этику, а вторая – мировые религии. И все. Мотивы были самые серьезные, приезжая, по-моему, в Кабардино-Балкарию. Там мне говорят в министерстве, вы знаете, ну, у нас мы решили никому не разрешать выбирать ислам или православие, потому что не было конфликтов. У нас сложное население, две конфессии, поэтому вот это вот давайте, да. Где-то говорят, что проблема была в финансах, потому что бюджеты не предполагали оплату дополнительных часов. Если в классе возникает 4 группы, для педагога, значит, 4 урока, его зарплата должна быть увеличена, а в копилке нет, не предусмотрено. Поэтому это тоже был важный аргумент для директоров школы и завучей, чтобы не допустить выбора реального. Но какие бы то ни было мотивы, включая элементарную педагогическую осторожность, мы не знаем, что это, поэтому будем потихонечку входить по щиколотку и не больше, да? Тем не менее, сначала мухлёж с голосованием начался в пользу светской этики. Потом уже на Кубани, скажем, да, потребовал местный митрополит, ну что вы сделаете, понимаете, в нашем казачьем крае, тут там, 5% избрали самого православной культуры, переголосование потребовало, оно прошло, процент оказался в разы больше. То есть произошло что? Давление аппаратное административство на епархии, оно уравновесило давление аппаратства на министерство, и в итоге два давления создали какую-то возможность свободного, более-менее балансирования для родителей в той ситуации.
Протодиакон Андрей Кураев. Теперь я хочу вернуться в город Хвалынск, ну, в тот момент, да, когда это происходило. Татьяна Михайловна Кцерова, она жена Сергея Алексеевича, они вместе пришли в эту школу, но она педагог по образованию, математик и зауч еще. И вот она тоже в этой истории участвовала непосредственно и как преподаватель тоже. Расскажите, пожалуйста, вот как с вами разговаривали, кто разговаривал, и было ли это неожиданно для остальных учителей, что возникли вопросы по поводу вашей конфессиональной принадлежности?
Ну, во-первых, я начну с того, что я основная моя должность – это зауч этой школы. И как зауч всегда в феврале месяце уже начинается формирование учебного плана на новый учебный год. И, естественно, начинается опрос родителей, как бы, чтобы сформировать социальный заказ. Сюда и относится предмет или курс, как мы называем, ОРКСЭ. Так как он включает в себя несколько модулей, мы обязаны провести работу с родителями, и они должны написать заявление, какой курс они изучают. Вот в феврале месяце я начала эту работу. Как я уже говорила, что началось с того, что был звонок отцу Виталию. Отец Виталий позвонил в администрацию, позвонил в область, в регион, и дошло это до общественной палаты, что, в общем-то, моя работа вот по определению вот этих вот курсов, как бы вот получается, что этой своей работой бы я в школе отменяю православие. Вот. И, естественно, со стороны администрации, со стороны управления образования началось давление. Мне запретили вести эту работу, потому что это было не своевременно, я кучу отписок делала и так далее. Естественно, эта ситуация у нас повторяется, потому что формировать учебный план все-таки нужно, и управление образованием проводит мониторинг по вопросу, сколько детей у нас будет изучать тот или иной курс. И вот в апреле месяце я опять начинаю возобновлять работу, только уже пока через мониторинг классных руководителей, это четвертых классов, мне классные руководители подают информацию, в одном классе там сколько-то 4 или 3% ислам, столько-то процентов православия, и вот один из двух четвертых классов подает мне информацию, классный руководитель, что 100% православия. В мае, естественно, мне нужно собрать заявления с родителей, я их собираю, и оказывается такая ситуация, то, те родители, которые подали 100% православие, пишут заявление 50% на основе религиозных культур и светской этики. Вот тут снова началось. Опять как-то у нас информация из школы сразу проникает в и достигает священнослужителей, достигает до управления образованием и до всех инстанций. И тут опять началось, что я вела неправильную работу, я опять отменяю православие, а раз отменяю православие, значит, я против нравственного воспитания детей, против этического воспитания детей, что такие качества уже порядочность, честность, гражданственная позиция детей сформированы не будут и так далее и тому подобное.
Татьяна Михайловна, Татьяна Михайловна, я вас буквально секундочку перебью, потому что есть небольшая реплика, потому что Татьяна Михайловна, как зауч, делала ровно то, что она должна была делать. Да? То есть она как раз пыталась объяснить родителям, какой у них есть выбор. И более того, родители вполне возможно, что подумали в какой-то момент и передумали, да, потому что часто ребенок приходит, родитель там говорит, ах, давай это, потом все-таки ему приходит в голову, что может быть все-таки лучше светская этика или история всех религиозных культур, а не какой-то одной. То есть, собственно говоря, это ровно те шаги, которые любой зауч, директор должен предпринять. Да? Я понимаю, что это так.
Именно она упоминается в служебной деятельности.
Ну да, работа продолжалась, и, в общем-то, вот все показатели, которые я давала в апреле, которые уже в конце мая, на начало, как бы, сентября, идут не в сравнении с тем, что было ранее, то есть уже было не 98% православия, а там 89% православия, что способствовало собой еще, как бы, вот некие недовольства. То есть здесь уже работу начали вести регион, в школу приехал отец Дионисий, это представитель общественной палаты области. То есть, чтобы вот эту ситуацию почувствовать изнутри, действительно ли в школе происходит нечто и православие абсолютно, как нас называли господа, в оскорбительной форме, господа консерватеисты абсолютно, то есть отвергают это и направляют как бы учебный процесс вот в качестве вот этого, по направлению вот этого курса вроде не в том, не в нужном направлении. Он, естественно, приехал, он пообщался, я не участвовала в этом общении, может быть, Сергей Алексеевич рассказывал. Но, в принципе, примирение осуществилось, отец Виталий, Сергей Алексеевич, они примирились, как бы общие нашли общую дорогу, наверное, к решению этой проблемы. Но единственное было, что такой курс, на который у нас более 10% детей бы написали, родители детей написали, это основа светской этики, что как бы каким-то внегласным, в общем-то, Министерство образования и общественная палата в лице вот представителей православной церкви был какой-то негласный договор о том, что этот модуль, он совершенно как бы вот такой, что его вообще не стоит преподавать в школах. Нам это было объяснено, сделано было напутствие на дальнейшее, и, в общем-то, вот с этим мы остались, каждый со своим. Ну, естественно, работа продолжалась, то отношение ко мне лично, потому что со мной начали вести разговор представители администрации, в частности, зам главы администрации по социальным вопросам. Он в частной беседе, естественно, давал мне напутствие на то, что нужно дружить с отцом Виталий, надо приглашать этого в школу, что это политические вопросы. Задавались такие вопросы, с одной стороны смешные, с другой стороны, как бы, и, на мой взгляд, серьезные и оскорбительные. Почему не ходите в церковь? Может, вы староверка, может быть, мусульманка? На что я ответила, что это личное мое, и даже если я атеистка, это тоже мои взгляды и убеждения, хотя я к этому спокойно отношусь, я сама крещенная, и ребенок у меня крещенный, но все-таки я считаю, что школа – это светская, у нас школа – это светская школа, и государство в том числе. И если у нас есть прописные истины, которые есть рекомендации и правительства Российской Федерации, и Министерства образования, и я как зауч, я просто обязана в школах выполнять эти рекомендации и считаю должным это делать.
Да, Татьяна Михайловна, спасибо. Мы чуть позже еще вас спросим, потому что есть о чем спросить, да. Вот я к экспертам обращаюсь. Смотрите, какая замечательная история. Школа номер 3, город Хвалынск. Принимает участие вот во всем этом и депутаты местного собрания, да, и представители православной церкви, и чиновники. Это какая-то совершенно запредельная история, мне кажется, чтобы все так включались вот ровно по поводу того, кто какой модуль выберет.
Ну, вообще говоря, вот по описанию такое ощущение, что мы в шаге от мракобесия. Вот просто
такой щедрин, да. Вот.
Обскурантизм в самом неприглядном виде, который только может быть. А с другой стороны, беззащитность учителя. То есть получается, что учитель, который выполняет свои обязанности, все, что коллега говорила про Министерство образования, я думаю, что немножко не так. Они молчат. Министерство молчит, и никакой надежды на то, что министерство будет проводить какую-то линию, которая бы обеспечила учителям выполнение ими своих обязанностей. Тут надежды никакой нету. И меня больше всего огорчает вот это двойные вот эти стандарты. Ну, если уже, так сказать, считается, что у нас православное государство, что церковь должна влиять на работу школы, что батюшка должен приходить, что замглавы по соцвопросам считает, что это политика, тогда надо менять конституцию, тогда надо менять законы, тогда надо это делать явным, правовым, юридическим, законодательным. А то получается странная вещь. Человек, который хочет соблюсти конституцию и закон, он светской школы будет отстаивать и невмешательство в дела. Но тогда он попадает под жернова тех, кто считает, что это политика, что это большая политика, и нравственность воспитывается только религиозно. Я бы сейчас не стал бы делить христианство основа морали, или ислам основа морали, или иудаизм основа морали. Речь идет о том, что якобы религия основа морали. Исторически это так. Но, так сказать, в современной ситуации, ну, все уже было сказано. Поэтому тут, знаете, либо надо сделать это правовым и явным, и сказать, да, у нас вот так, и тогда мы меняем конституцию, меняем законы. Либо защитить тех, кто хочет выполнить нормы закона и конституции.
Спасибо. Это было мнение Александра Адамского. Я хочу Сергея Соловьева, если он с нами еще на связи, спросить, вот как он рассматривает эту ситуацию. Он занимается Шаламовым, и, собственно говоря, вот то такое суровое прошлое, оно достаточно, особенно сейчас, когда он в Магаданской области, ему, может быть, понятно, у вас оптика оттуда сейчас другая, вот, но, тем не менее, эта история, вы ее слышали.
Я бы продолжил то, что сказал Александр Адамский, и мне кажется, что вопрос здесь просто есть. Если формально подходить к делу, не только в соблюдении прав учителя, который выполнял свои профессиональные обязанности в соответствии с законодательством и Конституцией, а наказанием тех, кто самым грубым образом нарушал и Конституцию, и законодательство. Поскольку вот описанная история, опять-таки я хочу подчеркнуть, далеко не единственная, просто такие истории довольно редко доходят до центральных СМИ. Так вот, такие истории в нормальной ситуации должны вызывать что? Реакцию прокуратуры. Да? Но это же нарушение Конституции, это же нарушение закона. Да? Увольнение, возможно, уголовное расследование. Но этого мы не видим и не увидим. Именно потому, почему я сказал. Да? И мы прекрасно понимаем, что подобная ситуация, она и подчеркивает вот эту идеологическую функцию Русской Православной Церкви, которую она все сильнее выполняет государство. Тут можно подчеркнуть еще одну важную вещь. прозвучало, что религия является основой морали, это исторически, безусловно, не так, конечно же, да? Мораль долгое время существовала в религиозной форме, но возникла она отнюдь не благодаря религии, но это, в общем, отдельный исторический момент. А вот вопрос принципиальный заключается еще вот в чем. Если мы начинаем выводить, как это делается, мораль и гражданственность из религии, то таким образом, ну, вот я как преподаватель истории, я преподавал историю и в школе в конце 90-х, начале 2000-х годов, преподаю ее в институте, тогда получается, что мы должны закрывать глаза на нелицеприятные аспекты истории, например, той же Русской Православной Церкви, нелицеприятные аспекты ее деятельности, например, в период крепостного права, во время Гражданской войны, раскол в Русской Православной Церкви во время Великой Отечественной войны, когда известную профашистскую позицию заняла Русская Православная Церковь за рубежом, и так далее, и тому подобное. Да? То есть это переписывание истории. И с этим многие мои коллеги уже сталкивались, когда к ним приходили ученики с вот подобным образом сформированным мировоззрением. Мне кажется, что реакция на подобные эпизоды со стороны и средств массовой информации, со стороны наших коллег, прежде всего из центра, из Москвы, должна быть намного более резкой. Потому что учителю, директору школы в провинции намного тяжелее существовать в плохих взаимоотношениях с местной администрацией, нежели чем все-таки в куда более свободной в информационном плане столице.
Да,
вот и отсутствие этой солидарности – это очень важный фактор.
Еще есть очень вот тонкий такой момент по поводу того, что обращаться там в суд, восстанавливаться. Сергей Алексеевич не может обратиться в суд, будучи директором, да, школы, потому что его уволили. Вот мы знаем, есть такая возможность увольнять директора школы без каких-то объяснений причин. Татьяна Михайловна сейчас в школе, да, скажите, я хочу спросить у вас, вот как остальные педагоги, потому что я так понимаю, что эта история еще как-то расколола коллектив, да, там есть какие-то, и большая ли у вас школа, это тоже важный момент, сколько, да, педагогических составов?
Так, в нашей школе, если говорить о количестве учащихся, 555 учащихся, педагогический коллектив 41 человек. В нашем коллективе действительно с приходом нас, вот как администрация Сергея Алексеевича и меня, Татьяна Михайловна, да, коллектив был расколот, и наше как бы вот влияние, может быть, сформировало тоже как бы две коалиции, как вы сказали. Одна из них человек 7, а вторая из них вот большая часть коллектива. И, в принципе, у нас много разных трений было в коллективе. Как мы сейчас вот эту ситуацию рассматриваем, как которая одна из самых первых, которая, в общем-то, изначально эта ситуация дала повод, или первый раз сказали о том, что за эту ситуацию Сергей Алексеевич просто могут уволить со школы, без объяснения причин в том числе. Вот я хочу сразу, вот, чтобы было понятнее, в нашей школе проходили мероприятия, когда, в общем-то, Сергей Алексеевич вместе с отцом Виталием, местная православная церковь, в общем-то, мы организовали как бы беседу отца Виталия с педагогическим коллективом, исходил инициатива от отца Виталия. В результате было каникулярное время, пришел отец Виталий, пришла я, Сергей Алексеевич, пришло еще несколько учителей, 3 или 4 человека, и, в принципе, больше никто не пришел. После этого отец Виталий больше даже не приходил в школу, и как бы вот эта ситуация его обидела. Естественно, возможно, было, я не знаю, но, возможно, как бы вина в том, что вот не весь коллектив присутствовал на беседе с отцом Виталием, естественно, ложится на плечи директора, возможно, это чисто мое мнение. Так, и, может быть, еще один я момент вспомнила, это отношение родительской общественности вот к этому именно вопросу. Где-то примерно в ноябре, а может быть, в конце октября в администрацию, в школу обратилась родительская общественность. Было большое письмо, подписи родителей было немало, и, в общем-то, речь шла о том в этом письме, что очень просили директора, что когда приходит отец Виталий в школу на беседу с детьми, чтобы очень просили, чтобы разрешение родителей имело место. Вот, к кстати, вот эта ситуация тоже нашла свое как бы отражение в политическом как бы аспекте нашей школы. И, естественно, обвинение в наш адрес было, что вот мы подстрекаем родителей, опять-таки, против православия. Как обстоят сейчас волнения вот в школе, да? Дело в том, что Хвалынский район очень маленький район, и практически работать, кроме образовательных учреждений и учреждений, наверное, медицины, в принципе, там больше работать негде. И, естественно, когда пошли увольнения, и сейчас я думаю, что я как бы в этой школе долго не задержусь, и я думаю, как бы уже придумывают сценарий моего увольнения. Поэтому как бы сейчас, на данный момент, многие учителя, которые даже выступали за Сергея Алексеевича, писали письмо в администрацию. Кстати, интересным способом была реакция на это письмо в защиту новой администрации, когда организовали публичный суд для директора. Я об этом писала в письме. Я не знаю, это уже последняя инстанция перед Новым годом, когда Сергея Алексеевича пригласили в администрацию по другому вопросу. Якобы этот вопрос был связан с изменением названия улицы. Но когда он пришел, он оказался на суде. Там были представители всех уровней власти, это главы администрации всех уровней, были директора городских школ, заместители директоров городских школ. Были два учителя, которые в нашей школе из числа оппозиции, и были два учителя, которые приносили письмо в защиту Сергея Алексеевича. И вот это был публичный суд, где разрешено было бросить камень Сергея Алексеевича каждому сидящему на этом суде, в том числе и учителям.
Татьяна Михайловна, простите, я вас перебью, у нас уже время заканчивается постепенно, да, но смотрите, чем дальше этот рассказ раскрывается, тем страшнее становится.
Жутко. Это жутко, потому что, во-первых, я немножко не согласен с Сергеем, что надо сразу силовыми методами решать. Сейчас время как раз дискуссии, сейчас время разговоров, время диалогов. Но когда оппонентов ставят в статус врага, враг православия, значит, враг государства, и дальше мы понимаем, к чему это ведет, значит, враг народа и так далее. Вот эта ожесточенность, во-первых, я думаю, что она вредит самой православной церкви. Как и любой церкви, которая так себя ведет. А во-вторых, слишком рифмуется с теми временами, о которых мы очень хорошо знаем.
Да, мне тоже хотелось бы сказать, что мне очень непонятно тот знак равенства между православием и патриотизмом. А те республики, где преобладает ислам или буддизм, там не патриоты, а атеисты – это не патриоты. При этом изначально говорилось о том, что подобные уроки должны способствовать укреплению понимание между детьми из разных конфессий. Но вот, например, моя приятельница рассказывала мне, что когда в их школе было подобное собрание, но собрание между мамой из православной семьи и мамой из мусульманской семьи, там чуть ли не до драки дошло, да, со словами, что «а мой ребенок не будет общаться с вашим, вот потому что мы такие, а вы такие». То есть предмет, который должен был бы служить одной цели, в итоге это приводит к совершенно противоположным результатам.
Я думаю, что о том, что составляет содержание именно православной истории, мы сможем спросить у протодиакона Андрея Кураева.
Ну, вот вы знаете, я только что к вам пришел с записи эфира на ОТР, общественное телевидение России, вот, в котором была дискуссия по поводу Новосибирского скандала с театром. И там я узнал нечто очень интересное. Я сидел между господином Федотовым, который глава президентского совета по правам человека, и депутатом Госдумы Евгений, кажется, Федоров. Так вот, оказалось следующее, что на том митинге в Новосибирске, который требовал снятия спектакля с репертуара, главное и итоговое требование было референдум по изменению Конституции. Эта организация, какая-то, по-моему, вполне скинхедского свойства, называется «Национальное самодельное движение России», которое организовало этот митинг. Я зашел к ним на сайт, и это действительно у них главное требование – отменить колониальную конституцию России. А что именно отменить? Оказывается, ту статью, которая запрещает устанавливать единую государственную идеологию. Федотов, когда об этом услышал, он убедился, да это невозможно, понимаете? Эта конституция, она защищена в самой конституции, ее парламент не может изменить, только референдум. И депутат Федоров тут же, да, поэтому мы на митинге требовали референдума. То есть речь идет об очень серьезной игре. И театр тут, и даже ОПК – это не более чем часть этой игры. После того, как справились с олигархами, все деньги в стране стали кремлевскими, следующий аппетит, естественно, на мозги. Для этого нужна государственная идеология. И, в общем, тот же депутат вот Федоров, в ходе нашей дискуссии, он говорит, ведь да, уже принят, подписан президентом концепция культурной политики Российской Федерации. И вот тут возник вопрос, простите, а в чем отличие от идеологии тогда? Если у Министерства культуры есть политика, в которой есть какие-то определенные идеи, там, тезисы, которые нужно проповедовать, да, средствами культуры, подчиненные федеральному или муниципальному бюджету, значит, уже какая-то идеология появляется. И вот тогда надо должное, вот, честное слово, позиции Федорова, который говорит, да-да-да, мы на это и идем, чтобы все-таки признать, что у России должна быть государственная идеология. А вот дальше начинается, естественно, борьба между разными кремлевскими башнями и окружением. За то, а что именно будет объявлено этой идеологией. Ну, грубо говоря, интересы спорткомитета или патриархии, например, или Министерства обороны. Что будет? И совершенно ясно, что в этой ситуации позиция патриарха – это чтобы именно его ведомство стало бы корневым, стержневым здесь. И отсюда настойчивое высказывание предложения, которое не находит встречи понимания у педагогов, он об этом знает, тем не менее, вновь он говорит, сделать основу православной культуры стержневым курсом всей школы со 2 по 9 класс. То есть, как, скажем, русский язык, и то он, кажется, в таком объеме или меньше преподается. Это ведь что означает? Это не означает просто взять и написать учебнички для 3 класса и для 7 и так далее. Это означает переписать все остальные учебники. Потому что если этот курс берет на себя столько часов, то это означает, что другие часы, курсы должны похудеть и ряд своих тем отдать сюда, и часы, и темы отдать. И именно этот курс, а не курс литературы или истории, например, теперь станет, в этом случае, если положение будет принято, станет воспитующим, созидающим единую гражданскую нацию, надевающую на всех детей одни и те же очки. Вот это вот очень серьезно. Так что цена вопроса именно в этом. Потому что если бы мы исходили из интересов чисто педагогических, но я, конечно, считаю, и в свое время, в 2009 году, я с патриархом Кириллом это говорил, он с этим соглашался. Тогда он поддерживал этот вариант, чтобы этот курс был спиральным, по одному году в каждой школе, начальный, средний, старший. То есть, скажем, 4 класс, 7 и 10. Ребенок взрослеет, вопросы у него копятся на тему религиозной жизни, да, вот давайте с тобой обсудим. Но не так, что это важнее математики, важнее всего и вся. Вот. Вот то, что даже патриарх теперь пересмотрел свою позицию, и, слыша молчание, глухое, несогласное молчание министерства, продолжает об этом говорить, значит, понятно, что он надеется на то, что на самом верху этот вопрос будет все-таки решен. И президентская воля продавит блокаду министерства.
Похоже, что действительно религиозное воспитание, оно входит в светскую школу. Мы сегодня об этом говорили, и религиозное воспитание имеется в виду именно православное воспитание, во всяком случае, вот в тех регионах, о которых сегодня шла речь. Это был «Классный час свободы». Мы говорили о школе и Русской православной церкви. С нами были по телефону Сергей и Татьяна Коцеровы. Это город Хвалынск. Сергей Соловьев, доцент МГППУ. В студии Александр Адамский, научный руководитель института Эврика, Ольга Розенберг, мама ученика Московской школы, протодиакон Андрей Кураев, вела программу Тамара Ленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богемы на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».